Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 4 июля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И для вас в прямом эфире из Сиднея работаем мы, Виктория Станкеева и Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе будет много одежды и быстрый фаст-фэшн, и история моды, и способы избавиться от гор одежды в шкафу. В русском клубе в сиднейском Стратфилде в предстоящее воскресенье пройдет лекция историка Екатерины Хис «Мода и искусство». В преддверии лекции мы поговорили с Екатериной о том, как связаны мода и искусство, мода и политика. Также послушаем о новой программе федерального правительства в попытках остановить чрезмерное потребление одежды. Австралийцы покупают больше всего одежды в мире на душу населения в год. Вот такие дела, товарищи. Ну а Мадина Мухамедова, специалист организации «Пространство» из Сиднея, расскажет нам, как же выкинуть ту самую кофточку и уговорить детей избавиться от тон старых игрушек.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. С понедельника 1 июля 2024 года в Австралии некоторые крупные розничные торговцы будут обязаны платить сбор в размере 4 центов за каждую новую проданную вещь. Этот шаг является частью программы федерального правительства, направленной на сокращение текстильных отходов. Австралийцы сегодня считаются крупнейшими потребителями одежды в мире в расчете на душу населения. Несмотря на наши национальные плохие показатели в этом вопросе, эксперты говорят, что наблюдается растущая тенденция к устойчивому развитию. Подробности в материале новостной службы SBS News.
I'm so excited to show you what I got.
First, I got this top.
So cute.
Then I got this top.
I am obsessed with this color.
Поставки одежды, распаковка товаров и видеопримерок. Социальные сети переполнены последними трендами. Ракель Каландре, ученица 11 класса колледжа Санта Сабина в Сиднее, описывает давление, с которым приходится сталкиваться, чтобы не отставать. Я хожу на множество вечеринок, и каждый раз, когда я выхожу, я думаю, мне нужен новый наряд. Есть такая тенденция, что нельзя дважды публиковать что-то в одном и том же наряде. Встречайте сверхбыструю моду. Она доступна финансово, и, как описывает ученица 12 класса Люси Джи, она повсюду. В автобусах, на зданиях – это всегда на виду. Тенденции приходят и уходят так быстро. Думаю, это естественный человеческий инстинкт – следовать этим тенденциям, ведь это так дешево и так удобно. Однако в прошлом году это стало прицелом внимания среди школьников, заботящихся об окружающей среде. Так был открыт магазин секонд-хенд одежды «Santa Style». Теперь магазин стал постоянным объектом на территории кампуса колледжа «Санта Сабина». Ракель Каландра говорит, что пожертвованная одежда, часто дизайнерская, стоит от 2 до 20 долларов. Также есть интернет-магазин. Вы можете принести что-то, что вы больше не наденете, и пожертвовать это, и кто-то другой сможет это носить. Я могу купить здесь что-то, что кто-то другой больше не оденет. Мы не выбрасываем вещи, мы фактически используем их повторно. Я действительно могу позволить себе вещи здесь, а не покупать платье за 100 долларов всего на один раз. В этом месяце ученица 11 класса Эмма Вонг посетила другие школы в этом районе, чтобы продвигать эту идею. Им не нужно быть такой огромной корпорацией, как Винес, чтобы делать это. Вы действительно можете начать с малого, чтобы оказать огромное влияние. Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце The Australia Institute, австралийцы являются крупнейшими в мире потребителями одежды, обуви и сумок на душу населения. Каждый год австралийцы покупают в среднем 56 новых вещей, а средняя стоимость этих вещей составляет всего 13 долларов, намного ниже, чем в Великобритании, США, Японии и Бразилии. Каждый год более 200 тысяч тонн одежды оказывается на свалке. Это эквивалентно весу почти четырех мостов Сидней-Харбор-Бридж. Это проблема, которую министр окружающей среды Таня Плиберсек пытается решить с помощью национальной схемы управления товарами одежды, которая официально стартовала 1 июля 2024 года. Выступая ранее на мероприятии в Сиднее, министр Плиберсек сказала, что сокращение потребления одежды является невероятно сложной задачей для нас как страны. Это действительно серьезная экологическая проблема, особенно учитывая, что мы наблюдаем очень большой объем очень дешевой одежды. За последние 12 месяцев 62 розничных торговца добровольно зарегистрировались на новую программу. И с 1 июля они будут обязаны платить сбор в размере 4 центов за каждый новый предмет одежды, размещенный на рынке. Средства будут перенаправлены на обучение предприятий с целью улучшения дизайна продукции, сокращения отходов и просвещения потребителей. Нина Гбор, директор программы по экономике замкнутого цикла и отходам в The Australia Institute. Она говорит, что это хорошее начало, но утверждает, что сбор слишком низок, чтобы изменить поведение бренда. Приятно видеть, что правительство что-то делает с отходами одежды в этой стране, но, к сожалению, этого недостаточно. Нам нужно больше, например, 50 центов за единицу одежды. Нина Гбор также призывает Австралию принять аналогичный подход Франции, которая стремится ввести налог в размере 16 австралийских долларов на продажу товаров ультрабыстрой моды и запретить рекламу подобных товаров. Доктор Элоиза Зопас, директор по исследованиям и взаимодействию в отделе исследований австралийских потребителей и розничной торговли в бизнес-школе университета Монаша. Она говорит, что устойчивость – это уже не тренд, а движение потребителей. То, что мы обнаружили как в нашем исследовании, так и в более широкой тенденции в Австралии и во всем мире, заключается в том, что особенно на фоне кризиса стоимости жизни люди ищут новые и разные способы придерживаться устойчивого поведения и совершать покупки в соответствии со своими ценностями. Исследование, которое мы провели в июне, показало, что почти половина австралийских покупателей говорят, что устойчивость является важным фактором при совершении покупки. Так мы видим обмен одеждой, мы видим, что все больше людей покупают секонд-хенд или покупают поддержанные товары на интернет-площадках. А онлайн растет волна создателей контента, выступающих против быстрой моды. Среди них Мэгги Джоу из Мельбурна. До этого я работала с брендами быстрой моды, принимала в подарок продукты, носила их новую одежду. Это было так весело, так блестяще и действительно заманчиво. Но через некоторое время это оставило кислый привкус. Существует так много тенденций, но я действительно стараюсь замедлить свое потребление и покупать только то, что мне необходимо. Большая часть одежды в гардеробе Джоу – это секонд-хенд вещи, но она непреклонна. Получить дозу дофамина можно и от покупок в секонд-хенде. Репортаж Эбби О'Брайен, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Вот такие новости. Все идем срочно на свопы и в секонд-хенды. Кстати, недавно у нас выходило интервью с Марией Васьковой из Мельбурна, которая, переехав в Австралию из Германии, почувствовала, что ей не хватает своп-шопов в районе. Она прошла специальный учебный курс от местного муниципалитета и начала проводить своп-шопы в районе Сент-Килда, Малверн и Прахорн в Мельбурне. Это интервью у нас на сайте доступно и в специальном приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. А мы продолжаем тему моды. Мода ведь не всегда была быстрой. Она, как и все социальные процессы, претерпевала разные изменения. О моде, о ее связи с искусством, политикой и вообще откуда есть пошла мода. В предстоящее воскресенье проведет лекцию историк моды, преподаватель Сиднейского университета Екатерина Хис. Лекция пройдет в Сиднее в русском клубе в Стратфилде в час дня 7 июля. А мы поговорили с Екатериной в преддверии этой лекции. Екатерина, в предстоящее воскресенье 7 июля в русском клубе в Стратфилде пройдет ваша лекция «Мода и искусство» о связи между художниками одежды и о том, как появилась мода. Мне такое ощущение, что нам здесь Александра Васильева не хватает для разговора.
Кстати, да, он приезжает к нам скоро, я видела рекламу, по-моему, даже очень скоро.
Он приезжает, да, он приезжает к нам очень скоро, 23 августа он выступает в Сиднее, насколько я знаю. Насчет Мельбурна я не знаю, но, может быть, нам стоит как-то вместе провести разговор.
Да, мне кажется, будет очень интересно. Ну, мне кажется, наша лекция будет полезная как вступление к этой теме, потому что я думаю, что Александр Васильев больше говорит о дизайнерах, а я больше держу это с искусством и с политикой.
Давайте об искусстве и о политике начнем, наверное, с искусства, с легкого.
Да.
Как же мода связана была изначально с искусством? Как все завязалось?
Вообще понятие моды возникло довольно недавно, всего лишь в XIV веке, то есть во время Ренессанса. Что такое Ренессанс? Ренессанс – это когда люди начали понимать, что они индивиды, у них есть свое мнение, что они не просто часть божественного промысла, а что у них есть, так сказать, агентность. То есть они могут выражать, самовыражаться. То есть появляются одновременно картины, которые выражали какие-то определенные послания. То есть если раньше там художники создавали картины для того, что, то есть они считали, что они как бы, инструменты в руках Бога, а, соответственно, картины не подписывались, да, картины были довольно-таки похожи друг на друга, то, начиная со времен Ренессанса, картины становятся разнообразные, каждый художник пытается выработать свой стиль и как можно больше дифференцироваться от других художников. То же самое происходит в моде. То есть если до этого все одевались примерно одинаково, то есть если ты принадлежал к определенному классу, к определенной страте, ты одевался, как и все другие люди, и на протяжении столетий мода мало менялась. То в это время, в Ренессанс, люди понимают, ага, я индивид, и, соответственно, я могу выражать себя посредством одежды. Одновременно и в искусстве, и в моде начинает цениться новое. То есть, если раньше люди ценили традицию, то сейчас люди понимают, ага, что-то новое – это хорошо, и нужно каждый раз стремиться к новому, по-новому себя выражать. И постепенно мы тренировали люди свое зрение и учились понимать, что посредством меняя всего лишь небольшие аксессуары или, например, ту или иную часть одежды, можно каждый раз оказываться на гребне моды, каждый раз как-то себя выделять. Так и началось слияние моды. Но надо быть очень осторожным. То есть мы не можем просто смотреть на картины и считать, что они отражают развитие моды. А нужно понимать, что картины – это всегда отражение идеального восприятия человека. То, как мы используем Facebook, да, или Instagram, то, как мы хотим казаться. Поэтому историки искусства всегда очень осторожно подходят к картинам и понимают, что это идеальная картинка. Чаще всего люди такие костюмы не носили. Это то, как они в идеале хотели казаться. То есть это лучшие ткани, лучшая посадка. В реальности все было не совсем так, поэтому нужно быть очень осторожным. А тем не менее, смотреть на картины очень полезно, потому что они разбивают многие наши стереотипы. Например, стереотип о том, что мода – это мужское или женское занятие, мода чем интересуются женщины. На самом деле, если мы посмотрим на картины, мы увидим, что мужчины всегда были на гребне моды вплоть до XIX века. То есть сначала инновации в моде производит мужская мода, мужчины всегда одеваются более рискованную одежду, больше тратят на одежду, а уже потом мода приходит к женщинам. Это все поменялось в XIX веке из-за викторианской ценностей. Мужчины стали одеваться в скучные костюмы, а женщины пошли в разнос и стали более креативно подходить к своей одежде. И сейчас, конечно же, все опять меняется, но на протяжении XX века женская мода была, естественно, более свободна от стереотипов, и женщины могли, у них было больше инструментов для самовыражения. То же самое, другой стереотип, который разрушается, это стереотип о цветах. Да, вот мы привыкли, что женщина это что-то розовое, мужчина это голубой цвет. То есть нету такого на самом деле. Если опять же посмотрим на картины, мы увидим, что мужчина на самом деле розовый цвет это чаще всего носился мужчина, особенно в XVII веке, потому что он связан с красным. Красный это цвет Марса, это цвет войны. И розовый цвет это, конечно, более мягкая форма, более приемлемая форма. А женщины любили голубой. И вот эта дифференциация цветов продлилась аж до 1930 года, когда на американских фабриках решили, ага, нужно создавать одежду для маленьких детей, давайте придумаем цвета, которые будут подходить для разных полов. И просто одним решением, одним предопределили развитие детской моды на следующие 100 лет. И с тех пор, с 1930 года, мальчики носят у нас голубой, а девочки розовые. Ну, вот помогает нам эти стереотипы разрушать. Вернее, история искусства.
При этом можно, к примеру, сказать, что в течение 20 века, с одной стороны, мода сближалась еще больше с искусством и сама превращалась в искусство, но для большинства, для нас, для простых смертных,
мода, как бы она отдалялась от искусства, она превращалась как раз-таки в такое очень фабричное производство. Вот, ну, большинство из нас носят одежду из магазинов, которые, ну, масс-маркет.
Вы правы, 20 век, на самом деле, очень сложно. Очень было много разных трендов. Вы правы. С одной стороны, был большой тренд на то, чтобы перестать одеваться в очень дорогое. То есть, как мы знаем, мы пришли к тому, что кутюрье, в принципе, умерли. Уже больше никто не заказывает одежду на заказ, вот эти дорогие, дорогая одежда, она просто умерла, и все знаменитые дома моды, как Dior, Celine и так далее, они, никто больше практически не делает одежду на заказ, потому что она стоила бы, да, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Почему это уже это невыгодно? Нету больше таких людей, которые могут позволить себе столько потратить на одежду, все одеваются в готовую одежду. Вообще идет большой, с начала 20 века большой тренд на демократизацию одежды. Больше не модно очень сильно отличаться. То есть, с одной стороны, более богатые стараются одеваться менее ярко, с другой стороны, другой тренд противоположный. Люди одеваются, более бедные люди одеваются, стараются выйти из своей страты с помощью одежды, да, стараются одеваться более дорогую одежду, чтобы показать свои социальные притязания. То есть это, на самом деле, очень важно, опять, если вернемся к политике, очень важный инструмент для того, чтобы дать людям возможность подумать, кто они, кем они хотят быть, какие у них политические взгляды. И это вообще ведет в целом к демократизации. А что касается моды, да, мода всегда смотрела на искусство. То есть в начале 20 века возникают такие тренды, как кубизм, да, и это ведет к чему? Одежда становится более геометричной. То есть наш вот этот минимализм, который сейчас очень в моде, он идет от кубизма, от того, что сделал Пикассо и Брак. То есть они помогли нам видеть геометрические формы за реальностью, за пейзажах, домах и так далее. То же самое произошло в моде, дизайнеры вдохновились идеями Пикассо и Брака, и, соответственно, начали создавать более геометрическую одежду. Кто-то вдохновился искусством Кандинского и начал создавать, или даже вот Родченко, то есть наших авангардистов Малевича, и начали создавать одежду спортивную. Да? Вот сейчас мы носим спортивную одежду, забываем, что она, в принципе, была рождена за счет интереса к абстракции и, опять же, геометрическим формам, плюс и она была рождена благодаря тому, что был большой интерес к такому асексуальному телу, то есть для того, чтобы сгладить различия между полами. То есть и мода этому помогала. И, опять же, это связано с историей искусства, потому что в это время и женщины, и мужчины стараются бороться за свои права, появляются женщины-художницы, появляются женщины-дизайнеры, и это тоже отражается на развитии моды.
Говоря про политику и моду, как мне кажется, ну, по крайней мере, сегодня это очевидно, политика часто очень входит на территорию моды и трактует в определенных странах, скажем, что можно носить, что нельзя. Заведомо пытается прописывать, что разрешено быть модным, а что не разрешено. Но мне кажется, есть экстремальный пример, там, как, к примеру, Ближний Восток, Саудовская Аравия, где у женщин, ну, заранее прописано, в каких форматах можно работать, да, в каких форматах можно создавать дизайны. Но есть также примеры, скажем, там, из России, когда вот недавно Ольгу Бузову, несчастную, со сцены погнали за то, что она была как-то не так одета, не так, то есть это тоже мода определенная. А есть страны, где, в принципе, мода очень размытая между мужчинами и женщинами, что отражает веяние общества там. Вот не могли бы вы со мной согласиться или сказать, что я не права, и объяснить, почему?
Да, вы правы, мода и политика, они всегда очень тесно взаимодействуют, и то, что происходит в политике, всегда отражается в моде, да, вы правы, то же самое происходит и в моде, соответственно, в западных странах, в том числе в Австралии, как вы уже сказали, у нас тут полный плюрализм, особенно сейчас много микротрендов, когда люди могут, в принципе, одеваться в любое, ты будешь в моде, ты можешь одевать винтажную одежду и казаться на пике моды. То есть настолько у нас сейчас выбор большой, и это связано с политикой, потому что мы, в принципе, в западных странах можем выбирать любую политическую принадлежность, любую гендерную принадлежность. И это, да, это отражается на моде. В то же самое время, когда, как мы знаем, в других странах, когда нету свободы в политике, это тоже отражается на моде, и, соответственно, начинают диктовать как ты будешь одеваться, что правильно, что неправильно. Потому что мода связана с самовыражением. Когда ты, значит, каждое утро просыпаешься и начинаешь думать, ага, как же, что я, какое послание я пошлю миру о себе, это дает тебе свободу, это дает тебе голос, и, соответственно, помогает тебе быть более смелым и принимать политические решения. И многие государства не хотят давать такое право, и, соответственно, начинают на моду влиять и ограничивать ее. Поэтому вы совершенно правы. И мода поэтому связана, да, с демократизацией. Чем больше людей опций, как одеться, тем более демократичная страна, потому что мода помогает индивидуализации. И в то же время мода еще помогла, например, в 19 веке мода помогла людям создать национальные государства. То есть люди начали подмечать, ага, несмотря на то, что мы все различаемся, у нашей одежды очень много общего. И наша одежда, да, наша общность отличается от одежды, например, в другой стране. У них тоже какие-то есть различия. Значит, мы принадлежим к одной общности, значит, нам имеет смысл образовать одно государство, единое государство. Так мода содействовала созданию национальных государств. То есть мода помогает и определить принадлежность к той или иной группе, там, гендерной группе, политической группе, и в то же время помогает дифференцироваться. И помогает ориентиру актуальному развитию, политическому развитию. Так что, к сожалению, сейчас мир идет, откатывается назад от предыдущих свобод, и это отражается на ограничениях в моде. Долгое время люди считали, что мода — это несерьезно, и мне кажется, важно подчеркнуть, что мода — это важно не просто в обычной жизни, но и в искусстве, потому что мода помогает нам разбивать стереотипы, помогает нам думать по-новому, и в то же время помогает нам смотреть на мир более внимательно и подмечать величайшую разницу в одежде, и, соответственно, подмечать различия, то же самое там, и в политике, и в литературе, и так далее. То есть помогает нам стать более умными, более внимательными. Сейчас уже последние там, 50 лет к истории моды относятся очень серьезно, понимают, что она повлияла и на развитие искусства, и, соответственно, на развитие, политическое развитие.
Вы слушаете СБС на русском языке, у микрофона в сиднейской студии Лера Швец. Ну что же, с историей моды, с быстрой моды мы с вами вроде разобрались. А теперь перейдем к вопросам расчищения пространства и всей вот этой моды. Мадина Мухамедова, специалист организации «Пространство» из Сиднея. Она рассказала моей коллеге Виктории Станкеевой, как можно эффективно распределить вещи, что сделать с шубой, и как справиться с желанием детей сохранить все игрушки навсегда?
Когда вы впервые поняли, что организация пространства — это ваше призвание?
Дело в том, что мне все время, когда я играла в куклы, было очень интересно оптимизировать хранение вещей, там, платьев там, и так далее. И потом это также, когда я уже начала играть в компьютерные игры, наверное, вам знакома игра The Sims. Вот там тоже было что-то схожее с этим, но больше ориентированную на, наверное, интерьер-дизайн, но тоже вот как бы оптимизацию размещения вещей в пространстве. И буквально недавно совсем я, несколько лет назад, обратила свое внимание вот на эту растущую индустрию.
Да, вы проходили обучение. Это колледж или что? Расскажите, где вы учились?
Да, я училась онлайн. И это сейчас есть много различных школ, которые этим занимаются, собственно, и в Сиднее. Вообще все это началось в Америке, где были, ну, как бы очные курсы, и потом это все раскрутилось. Возможно, вы слышали про Мари Кондо.
Да.
И до сих пор сейчас она написала книгу, и, соответственно, написали книгу и русскоязычные девушки, женщины лично присутствовали на этих курсах, либо же тоже онлайн получали знания. В принципе, там нет ничего каких-то таких ошеломительных знаний. То есть я думаю, в принципе, мы с вами сейчас будем разговаривать, и вы скажете, ну, в принципе, это и так известно, и так понятно, что нужно делать. Но дело в том, что, видимо, есть какое-то, наверное, внутреннее чуйка, я не знаю, как это назвать, то есть какое-то внутреннее такое состояние, которое у тебя как-то подсказывает тебе, как это лучше, оптимальнее будет выглядеть. Вот многие мои клиенты говорят, что они, что вот именно я быстро это делаю. Ну, плюс, наверное, может, образование тоже имеет влияние, потому что я инженер по образованию. Возможно, это помогает.
Наверняка есть какие-то основные принципы, которыми вы руководствуетесь при организации пространства?
Да.
Поделитесь, пожалуйста, вот самыми главными.
Они, кстати, немножко такие, знаете, опять же, очевидные, но немножко такие конфликтующие, поэтому, наверное, нужно пояснить. Ну, самый простой и легкий принцип — это в том, что нужно то, что ты используешь часто, хранить близко. А второе заключается в том, чтобы вещи размещать по категориям. То есть, например, если вы специи храните со специями, а, соответственно, салфетки с салфетками. Но и тут возникает у многих диссонанс когнитивный в том плане, что иногда специи ты используешь часто, а какие-то из них чаще, а какие-то реже. И пытаются как бы эти два правила, ну, очень сложно сочетать. Истина заключается в том, что нужно какие-то, возможно, вещи, которые не так часто используются даже одной категории, то есть, например, специи, запасы где-то хранить повыше, там, где, ну, далеко не так удобно их доставать, но когда они используются недостаточно часто. А все те, которые используются на ежедневной основе, располагать в зоне доступа руки. То есть при организации даже собственного дома, собственной кухни, там, и любой, в принципе, секции дома, нужно руководствоваться вот этим вот принципом о том, что все, что чаще всего используется на ежедневной основе, располагать очень близко. Все, что еженедельно, чуть подальше, и совсем то, что раз в месяц и реже, размещать еще дальше, где-то в самых дальних уголках.
А вот какие советы по минимализации да, вы можете дать? Потому что действительно большая проблема, например, ну, мы открываем шкаф, нечего надеть, а при этом шкаф ломится от одежды.
Ну, я могу, в принципе, сказать, с чего можно начать. А в лучшем случае надо, наверное, подумать в первую очередь, точнее, о том, чего вы хотите достичь. И обычно люди начинают не с этого, а вот именно, знаете, с каких-то активных действий. Uh-huh. Вот. Поэтому нужно, наверное, подумать о цели, для чего вы это делаете. И обычно у людей есть, как бы, так скажем, первичные и вторичные цели. То есть та цель, например, я хочу чистую столешницу, но на самом деле, как бы, вторая цель и более истинная, наверное, звучит в том, что я хочу больше гостей, например, приглашать в гости и общаться чаще. А не могу, потому что у меня, например, захламленная кухня и так далее, или, не знаю, столовая. Вот. Может быть, как бы честным быть самим собой, поставить себе какую-то... определить, что именно хочется, и поставить себе цель. Вот. А затем начать... Я рекомендую, например, вот с... подготовить коробки или подготовить какие-то бумаги, на которых написать, что вы хотите, ну, именно написать слова «оставить», например, «отдать в переработку», «продать», и начать вещи из одной категории проверять, но вот этот вот принцип, нужна эта вещь в дальнейшем или нет. И размещать их, соответственно, если у вас будет, например, 3 коробки или там 4 коробки, размещать вещи вот по этим коробкам. И тогда это визуально будет прямо помогать. Есть такой совет: не начинать с вещей, которые дороги сердцу. Ну, то есть, например, с каких-то вещей, с которыми у вас связаны воспоминания.
Да.
Потому что тогда это затянется очень долго. Также есть рекомендация с документами, например, не начинать с документов, потому что это тоже очень долгий процесс, можно закопаться. Вот вы говорили про шкаф. Наверное, что касается одежды, самое верное и правильное — это начать с тех вещей, которые сейчас не подходят по размеру, не ждать, что когда-то мы похудеем или потолстеем. Ну, это, ну, просто называется синдром отложенной жизни. То же самое касается там сервантов, заполненных посудой там, и так далее. Дело в том, что мы сейчас живем здесь и сейчас, и это целая, кстати, целая отдельная категория, о чем я говорю со своими клиентами, потому что у большинства людей встречается как раз вот это боязнь, страх, ну или там нежелание, какие-то внутренние эмоции. И всегда за хранением вещей, вот когда именно их очень много уже становится, хранится какая-то эмоция. Ну, в частности, вот, например, вот с хранением вещей другого размера, скорее всего, какое-то внутреннее желание быть кем-то другим, ну, то есть каким-то изменением, какие-то желания изменений. Поэтому, возвращаясь к моей мысли, лучше не начинать с каких-то сложных категорий. И если мы начинаем с вещей, то в первую очередь посмотреть, если есть какие-то поломанные вещи, если вы не можете их починить. Что касается одежды, да, то есть это там ремонт одежды, подшить, ушить там и так далее, то лучше определить какую-то из категорий, вот, например, кому-то задонатить ее, потому что очень много сейчас людей нуждается, и можно в Австралии очень много организаций есть, которые принимают вещи на переработку, и собственно, можно отдать нуждающимся людям. Многие люди еще склонны думать о том, что вот на нее было потрачено много денег, но люди немножко забывают о том, что было потрачено давно, а не сейчас. И с каждой минутой ценность этой вещи уменьшается. И на самом деле в данный момент ее стоимость равна нулю. А для нас, ну для вас, там, для клиентов, это просто занимаемая площадь. Всегда важно помнить о том, что мы живем для себя, а не для вещей. А получается иногда, что мы обслуживаем именно вот вещи, которые хранятся в нашем доме, они занимают больше места, чем необходимо.
Давайте представим ситуацию. Вы приходите к клиенту, у него комната полная игрушек, и вам задача перед вами систематизировать, как-то упорядочить это, уменьшить количество. Вы начинаете работать как специалист, и тут прибегает 6-летний мальчик и говорит: я ничего не отдам, мне все нужно. Хотя многие игрушки для возраста 2-3 годика, например, явно ему уже не подходят, но они дороги ему, он не хочет делиться. Что при этом делать? То есть наводить порядок, пока его нет дома, или как? То есть это тоже, наверное, нечестно, да?
Да, ни в коем случае нельзя без ребенка, во-первых, производить удаление игрушек. Нужно всегда действительно... Ну, во-первых, это правильно с точки зрения человека, это его вещи уже. Даже если мы их подарили, это его вещи, то есть надо уважать ребенка. И, соответственно, не просто с ним консультироваться, это его решение, оставить вещи или нет. Другое дело, что родитель может действительно повлиять на это. Не обязательно, если вы решили заняться, например, детским уголком, да, детской комнаты, не нужно ставить себе таких рамок, как, например, один день. Вообще, не очень хорошая тема — это делать минимизацию вещей за кого-то. Вообще, хорошо бы начинать с себя, а домашние уже подтянутся. То есть их можно каким-то образом стимулировать, подсказывать, но за них прям делать это нельзя. Но в частности, за ребенка тоже, но можно его, опять же, подтолкнуть своим примером. То есть можно с ним поговорить и не целиться, например, сделать минимизацию там, за один день или там, за один час. Просто нужно настроиться, что это будет какой-то процесс. И вообще, в принципе, организация пространства, нет, она как процесс работы над собой, он постоянный. То есть можно, естественно, продумать систему хранения, и все будет намного проще и легче, но все равно нужно, так как жизнь меняется, люди меняются, все равно всегда можно найти, когда как-то оптимизировать, найти еще более лучшее хранение, плюс изменяются какие-то условия жизни. Так вот, что касается ребенка, естественно, его нужно привлекать. Он самый главный, получается, decision-maker в данном случае. Мы с ним разговариваем и понимаем, в процессе игры это можно делать. Какие именно игрушки действительно ему уже не подходят. То есть не нужно говорить, что давай избавимся, дружок, вот от этой игрушки. Он должен сам принять решение. И, как я сказала, можно сделать это в виде игры. Вот в частности, вот в Space Invaders было очень хорошо показано, как с детьми это работает. То есть можно им объяснить концепцию донайтинга, то есть что какие-то детки в какой-то стране будут играть с этими игрушками, и оставить только те, которые самые любимые. Можно объяснить принцип, что вот на полочке может поместиться только 5 игрушек, поэтому вот из этих 20 выбери, пожалуйста, 5 самых любимых. И что тоже с остальными произойдет, нужно будет обязательно объяснить. Также можно какую-то, как я сказала, игровую форму, то есть какие-то коробки поставить, и давать тоже выбрать игрушки, которые уже, в принципе, не настолько любимые, и вот которые ты попадешь, мы вот вместе отнесем. Можно вместе действительно сходить, съездить, показать. Вообще очень хорошо работает, когда детей берут с собой, например, на помощь бездомным, показать, что есть разные слои населения, разные, соответственно, у всех проблемы, и каким-то образом мотивировать ребенка тоже участвовать, он будет понимать, какие бывают жизненные ситуации, и что, да, действительно, кому-то может помочь моя игрушка. Ну, плюс, естественно, можно показать ребенку все игрушки сломанные, которые уже не чинятся, все игрушки, в которых отсутствуют какие-то детальки, тоже смысла нет хранить.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Ну и напоследок, под конец программы, о вечном, о душевном. А то, что мы с вами все о материальном сегодня. Ольга Бахтина – художница из Брисбена. Сейчас в Брисбене проходит ее выставка «Плавание в Византию» в St. John's Anglican Cathedral. Виктория Станкеева поговорила с Ольгой о ее искусстве.
Ольга, многие ваши работы отражают влияние византийского искусства. Что привлекает вас в этом стиле и почему вы выбрали именно его в качестве основы для вашего творчества?
Ну, это, наверное, вы говорите о последней коллекции, то, что вот сейчас в выставке, которая называется «Плавание в Византию». И да, я люблю, мне нравится период именно раннего Ренессанса, раннего христианства. Ну, наверное, потому что, прежде всего, в византийском искусстве главная такая вот основа его – это радость. То есть вы не найдете в иконах византийских или византийских фресках, но не только, я говорю не только про Византию, но вообще про раннее христианство, искусство периода раннего христианства. Вы не найдете каких-то там ужасов. Это будет все про радость, про гармонию. То есть эстетически это очень привлекательно, и привлекательно тоже и интеллектуально, потому что художники именно этого периода, по нашим меркам, можно сказать, что они были модернисты. Хотя они эту цель, конечно, не преследовали, но в их работах вы не найдете отражение реализма. Они отражали не реальность, а именно цель была отразить идею. И вот это мне тоже очень нравится.
У вас есть любимая работа?
Любимая работа обычно та, которая делается сейчас, или вот которая только что сделана. Обычно это последняя. У меня есть несколько работ, которые вот я, ну, я с ними просто не расстанусь. Это мои первые, наверное, работы, которые были сделаны в Омане. Причем эти работы несколько раз уже были на грани такого ухода, потому что люди собирались их покупать, они были запакованы и уже куда-то уходили. И в последний момент это как будто судьба мне сама говорит, нет-нет, ты с ними не расстанешься. Вот такие работы. Или работы, которые, опять же, связаны с моими сильными какими-то такими вот переживаниями, на которые я смотрю и понимаю, что да, вот это вот был важный момент в моей жизни, эта работа для меня очень важна. Сказать, что любимая, ну, можно сказать, что любимая. Важная, наверное, это более правильное слово.
А какие вот проекты или темы вы бы хотели исследовать еще в будущем?
О, ну это тоже интересная тема, потому что меня очень часто, например, спрашивают, почему я рисую библейские сюжеты. И я сразу хочу сказать, что я не только рисую библейские сюжеты. У меня есть и серия по путешествиям в Венецию, есть серия про внутренний цирк, есть серия про внутренний такой сад, такой про любовь, про Адама и Еву. Ну, а библейские сюжеты – это вот то, что мне сейчас нравится, то, что, чем мне нравится сейчас заниматься и о чем думать, потому что ну, сейчас такое время интересное, очень драматичное. Мы как будто опять окунулись в те библейские времена, и нам жизнь сама подкидывает такие сюжеты, которые, в общем-то, были все уже описаны тогда. И это можно, конечно, сказать, что это не только библейские времена, это, опять же, и Гомер приходит на ум, и Шекспир, и это все те темы, которыми я тоже хочу заниматься. Ну вот я вот так вот начала с Библии.
А вы верующий человек?
Я человек не религиозный, ну, наверное, скорее верующий, чем нет, но я не воцерклённый человек. И это тоже для меня одна из тем, вообще одна из причин, почему я занимаюсь библейскими сюжетами. То есть тема веры для меня очень-очень интересная. Не только как вера, а философия христианства, которую я, безусловно, поддерживаю, которая мне очень интересна и близка. И я разделяю философию, веру и религию. Религию я все-таки рассматриваю как институт, уже созданный человеком. А вера это личная, религия – это общественная. А я все-таки больше, ну, наверное, одиночка, вот скажем так. И почему мне эта тема тоже интересна? Ну, кроме того, что, естественно, христианство – это было одним из главных игроков, которые, в общем, привели мир к тому, что мы сейчас имеем, и в хорошем, и не очень хороших таких вещах. Использую немножко такой футбольный термин «главным игроком», но возникновение и распространение христианства – это, в общем, имело такое большое, конечно, влияние на историю человечества, не только в Европе, но вот и вот, смотрите, даже до нас докатилось, до Австралии, и вот потерянное поколение аборигенов, в общем, это тоже, это как бы результат христианской миссии здесь. Ну, в общем, эта тема мне очень близка.
Давайте поговорим про выставку. Она уже открылась, и расскажите, какие работы там представлены.
Какие работы представлены? Ну, например, первое, что приходит в голову, это «Поцелуй Иуды». И это не только христианская история, но это история вообще человека и человечества. И это мы видим и сейчас. Я думаю, что каждый из нас переживал и был, ну как, героем вот этой истории, и с той, и с другой стороны. Вот такие вот вещи. И да, работы личные. Одна, например, из тем, которая самая такая моя личная, которая меня очень волнует, несколько работ представлены именно по этому мотиву, это «Святой Георгий», как аллегория, христианская аллегория борьбы добра со злом. Эта тема для меня очень тоже важная. Вот такие вот работы. Есть еще несколько работ, посвященных Мадонне и ребенку. Тоже очень личное переживание. Я мать троих детей. Для меня это такая важная роль, наверное, самая важная. Выставка, значит, у нас Сан-Джон Англикан Кафедрал. Это центр Брисбена, самое-самое такое сердце Брисбена. Это собор в готическом стиле, который начинался строиться 100 лет назад, даже больше, по-моему, в 1905 году. Но там из-за недостатка средств он строился в 3 стадии. После войны была 2-я стадия, вот 3-я там несколько десятилетий назад. Его закончили строить, по-моему, лет 15 назад только. Ну, самый такой грандиозный, самый большой собор у нас. И выставка будет до 13 августа. Открытие у нас 11 июля с 6:30. У нас будут прекрасные молодые музыканты Сафоновы, Артемия и Амалия Сафоновы. То есть вечер должен быть такой интересный.
Ольга, спасибо вам большое за эту беседу. Мы желаем вам, чтобы ваша выставка прошла так, как вы ожидаете, может быть, даже еще лучше. Я напомню, что сегодня мы записывали интервью с художницей из Брисбена Ольгой Бахтиной.
Спасибо большое, Ольга и Виктория. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились сегодня к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас сегодня из Сиднейской студии работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.